Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Алексей Найдион, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Сергей Мажурин, координатор программы тюремного служения Ассоциации Церквей Христа. Приветствую тебя, брат Сергей.
Добрый день.
Поприветствуем наших радиослушателей и скажи, что привело тебя сегодня в студию нашу.
Здравствуйте, все дорогие слушатели, которые нас сегодня слушают. Мир вам и покой, милость и благодать в ваш дом, в ваши отношения с близкими для вас людьми. Меня зовут Сергей, мне 37 лет, живу в подмосковном городе Жуковском. В марте будет 10 лет, как я вступил в завет с Господом, приняв водное крещение, и являюсь членом Московской Церкви Христа, и в меру своих сил стараюсь служить Господу, которого безгранично люблю и которому пытаюсь следовать Его заповедям, Его путем, исполняя в меру сил то, что Он заповедал нам исполнять.
Спасибо, Сергей. Но, наверное, не все так было гладко и складно в твоей жизни. И мы хотели бы, чтобы ты рассказал о своей судьбе, как она у тебя складывалась, и как ты сделал самый главный выбор в своей жизни.
Выбор, который мне предстояло сделать, начну, наверное, с того рассказывать, что представляла жизнь моя до того, как я повстречал на своем пути Господа и тот выбор, который мне в дальнейшем предстояло делать. Я родился в городе Жуковск, на тот момент это был закрытый город, центр авиации и космонавтики, и только в этом году ему было присвоено статус наукограда, в нем проходят международные аэрокосмические салоны. А до этого это был город, где в основном проживали ученые, которые тихо, мирно работали, существовали, получали достойную по тем временам зарплату, имели всевозможные привилегии и льготы, были обеспечены всем. И, может быть, именно это благополучие побудило на то, что, будучи тогда подростком в те годы, это 83-85 года, был не столько в конфликте со своими родителями, сколько самой системой, потому что за определенным благополучием не хватало чего-то, не хватало какого-то риска, экстрима, каких-то ситуаций. Где-то на улице, которая привлекала, хотелось похулиганить, хотелось жить как-то необычно, может быть, вызывало какой-то протест с той системой, которая господствовала, царила, потому что уж все было как-то гладенько, все было так хорошо, приятно, симпатично.
И все были такие одинаковые, да? А хотелось какой-то изюминки.
Наверное, вот именно из-за того, что все были одинаковые, потому что по социальному распределению все получали одинаковые стенки домой, все получали одинаковые типовые квартиры, все получали одежду одинаковую, которую привозили. То есть привозят там огромную партию на весь город, потому что надо было одеть людей, чтобы они не смотрели в сторону Запада и не уезжали. То есть была такая, знаете, вот закормленное место в Подмосковье, где люди много ели, на самом деле были благополучны. И как бы вот это самое, то, что не хватало, то, что хотелось чего-то яркого, хотелось какой-то динамики в жизни, привело именно на улицу, стал выезжать в Москву, в парк имени Горького, начинали хулиганить немножко грабить людей, продавать кирпичи, обманывать, как-то вымучивать из них деньги. Потом была армия, где мне приходилось сталкиваться и с людьми, которые по малолетке познакомились с криминальным миром. Были люди, которые жили на самом деле в нищете до армии, и при этом были люди, которые верили в Бога и как-то делились своей верой, жили как-то особенно. И, пожалуй, это было первое впечатление о христианах, которыми я сложилась тогда. То есть люди это были необычные, странные, ничего не ищущие в своей жизни, как мне тогда казалось, на мой взгляд. После армии я вернулся в город Жуковский, где какое-то время проработал в пожарной охране, а потом в 91-м году начался мир коммерческих изменений, определенных свобод, которые получил человек, где культивировался, можно сказать, культ богатства, свободных денег, свободной любви, свободных нравов, доступного удовольствия, наслаждения и кайфа. И все, что не хватало для того, чтобы получить, просто денег. И, собственно говоря, моя жизнь, вся дальнейшая моя жизнь дохристианская, она складывалась тем, чтобы заработать эти деньги. Но так как честным путем заработать было достаточно сложно, потому что бизнес того времени в основном строился на обмане, очень быстро пришло понимание и сознание того, что не обязательно что-то иметь, достаточно создать видимость того, что ты что-то имеешь, плюс подкрепить это какими-либо документами, и можно получать товарные кредиты, банковские кредиты, а потом их можно получать не только на себя, но и на несуществующих людей, в итоге получать деньги, которые, в принципе, отдавать не надо, и можно было удовлетворять свои потребности, свои желания, посещение теплых стран, проживание в Ялте, костюмчик с отливом, как в классическом фильме о джентльменах удачи, когда на Новый год в пальмы, безграничное море вина, удовольствий, наркотиков, женщин, казино, рестораны, дискотеки, когда в себе ни в чем не надо отказывать, казалось бы, но когда наступает протрезвение, когда наступает трезвость сознания, просыпаясь однажды утром и понимая, что что-то в жизни не так, когда начинают появляться сомнения, что ну, люди же будут искать свои деньги или будут искать виновника своего разорения, люди будут тебя искать, появляется чувство страха, иногда боишься выходить на улицы, иногда боишься собственной тени, иногда идешь в храм, иногда ставишь свечки всевозможным угодникам с молитвой о том, чтобы они заступились и все это покрыли, чтобы были прощены грехи, потом уходишь на улицу, опять начинаешь бояться. Потом не знаешь, ради чего во всем этом пребываешь, потому что продолжаешь обманывать людей, продолжаешь их обворовывать, обкрадывать, осознавая или не осознавая то, что им приносишь боль и страдания или какие-то неудобства и ущерб в жизни. А просто ты делаешь, потому что идешь этим путем и по-другому жить не можешь. Может быть, начинаешь искать в этом удовольствие, в том, что способен манипулировать людьми. Может быть, потому что ты знаешь о них больше и господствуешь ими, или ты знаешь, что с ними будет через некоторое время, а они этого не знают. И в конечном результате приходит чувство нечистой совести, которую пытаешься в себе подавить, залить алкоголем, убить наркотиками. Еще больше погрязаешь во всевозможные грехи, в преступления, чтобы покрыть. И того малого, что первоначально было достаточно для того, чтобы залить чувство нечистой совести, уже не хватает, уже хочется больше алкоголя, больше наркотика, и попадаешь в кошмар. И однажды, просыпаясь утром, и понимаешь, что твоя жизнь пустая. В лучшем случае, если кому ты нужен, это твои родители, которые тебя уже несколько лет не видели, что у тебя не осталось друзей, что у тебя нету любимой женщины, что у тебя нету соседей. И если ты где-нибудь умрешь, то тебя никто не найдет, не похоронит, не вспомнишь. И такие мысли приводят к тому, что начинаешь искать чего-то настоящего, того, что не является подделкой, не является фальшивкой в твоей жизни, чего-то того, что действительно имеет ценность, имеет какую-то жизнь. Меня это привело в глубокую депрессию, я, честно говоря, даже и не знал, что делать, чем жить. Я приехал к родителям, которые особо не спрашивали про мою жизнь, просто приняли меня, покрывали меня, когда мне звонили, меня искали, приезжали домой, когда наведывался регулярно участковый, им просто говорили, что меня нет. Таким образом, мои грехи побуждали моих родителей как-то покрывать меня и в какой-то ответственности совершать, может быть, тоже противоправные действия. Несмотря на то, что они руководствовались любовью родительской, но заботились о сыне, я понимал, что все это грязь. То есть, когда начинаешь жить неправильно, я не видел ценности своей жизни, я не видел дальше перспектив. И, наверное, в таком состоянии пребывал около полугода, пока мой маленький племянник не нашел на улице Библию, такую большую черную книгу, принес ее деду любимому. Мой умирающий отец, он болел на то время, дал ее читать мне. Я начал ее читать, и на второй книге Библии «Исход» влюбился в Бога евреев. Бог, который проявлял столько любви народу, который не верил ему, сопротивлялся, который вывел целый народ из страны рабства, вывел на свободу, совершив столько чудес, просто потому что любит, просто потому что решил позаботиться. И обещал, вступает в завет с этим народом и начинает заботиться об этом народе и руководить им. Я настолько был поражен в самое сердце, потому что я не мог себе представить, что такое Бог. На протяжении какого-то времени я общался с религиозными людьми, меня встречали на улицах, приглашали на всякое собрание. Тогда это настолько было распространено, и я смеялся над ними, смеялся им в лицо. Да сейчас мне стыдно. Может быть, если бы я раньше бы задумался, все в моей жизни было по-другому. Но Бог распорядился в моей жизни таким путем, и я очень благодарен ему за это. Когда отец мой умирал после тяжелой болезни, человек, который в моих глазах всегда был сильным, никогда не болел, он до 70 лет не знал, что такое болезнь. Посещал врача только, когда надо было оформить справку для санатория ведомственного, чтобы поехать на юг. И он заболел последние 2 года, умирал. Болел тяжело, отказался от хирургического вмешательства, потому что выбора у него не было, либо на операционном столе умереть, либо так медленно умереть. Он отказался от операции, также читал Библию, также начинал говорить, начинал проповедовать мне. И когда он умер, приехала большая семья родственников, все причитали, жалели, Витя на кого-то нас оставил, как же мы будем без тебя. А у меня тогда в голове была очень четкая мысль, понимание, что ему-то сейчас уже хорошо. То есть здесь он страдал, здесь он болел, здесь у него был там диета, режим, отсутствие сна и куча лекарств, процедур. Сейчас с ним этого нет ничего. Я почему-то была определенно уверена, что он с Богом. Может быть, потому что он читал Библию и знал что-то о Всевышнем. Может быть, потому что он, умирая на моих руках, был абсолютно спокоен и расставался с этой жизнью с уверенностью, что впереди есть что-то другое, более лучшее, более заманчивое и более привлекательное. Меня тогда это очень сильно поразило, и, может быть, именно поэтому уже я взял Библию в руки и стал ее читать регулярно, постоянно, пока не оказался в больнице по самой простой причине – аппендициту. Аппендицит, где меня прооперировали очень быстро, очень спокойно, и уже был перед выпиской домой, отправил домой Библию в надежде, что когда выйду из больницы, продолжу читать. Но в этот вечер к нам в палату положили старика, который находился в состоянии после операции, той самой операции, которая предстояла и пророчили моему отцу. И в этот вечер, то есть буквально врачи вышли из палаты, через некоторое время он встал с кровати, упал на пол и бился в конвульсиях, практически умирал. Я не смог не встать с койки, чтобы не поднять его, положить на кровать. Там бегал, вызывал медсестру. В итоге у меня внутри разошлись швы, и через несколько дней в очень тяжелом состоянии я был положен на повторную операцию, где врачи боролись около 6 часов за мою жизнь. Я очень благодарен хирургам, которые пошли на это, то есть были определенные сомнения, стоит ли оперировать или как продолжать. После этого несколько недель лежал с дренажными трубочками, фактически с распоротым животом. И приехал друг, с которым я успел познакомиться, подружиться с работы, юрист. Как это не смешно звучит, тот самый еврей, с которым единственный человек, с которым мы еще могли поговорить о Боге. И завязался разговор, спрашивает, говорит, а как ты читаешь Библию, интересуешься ли словом Бога? Я говорю, ты знаешь, перед самой ситуацией отправил ее домой в надежде, что скоро буду и продолжу чтение. Он говорит, ты знаешь, ты ее вернее читай. И я тогда задумался, может быть, моя жизнь, она как-то сопряжена с этой книгой, имеет какую-то зависимость.
Я предлагаю, Сергей, тебе вместе с нашими радиослушателями сейчас сделать небольшой перерыв, и мы сейчас послушаем песню.
душа усталостью одета. Твоя душа давно не знает светлых дней, твои глаза давно не видят света, и твоя ноша с каждым днем все тяжелее. Ты каждый день выходишь состязаться, но приз твой враг земной, цель твоя пуста. И ты готов уже себе признаться, что эта жизнь всего лишь суета. Остановись, есть то, чего ты не знал. Иисус, Он дарит нам любовь свою, разбурит сердце весна. Проснись, восстанет сна. Тебе даровано спасенье, надежда и любовь Его святой крови. И помни самое большое поражение, пустое сердце без надежды и любви. Остановись, есть то, чего ты не знал. Иисус, Он дарит нам любовь свою, разбурит сердце весна. Проснись, восстанет сна.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор», и в нашей студии Сергей Мажурин, координатор программы тюремного служения Ассоциации Церквей Христа. Очень интересный был рассказ о том, как это вот ты нашел Библию. Знаешь, вот я сколько хожу по улице, или это племянник твой
племянник,
был, да, который нашел?
Племянник нашел.
Удивительно. Вот просто как Бог посылает нам такие знаки иной раз, которые мы, может быть, не принимаем вначале за подарок от Бога, а думаем, что вроде так оно и надо. Но вот я что-то не видел, чтобы Библия лежала когда-то на улице. Действительно, это особый знак был, наверное, для тебя от Господа. И вот ты стал уже читать, да, и познакомился вот с этим человеком. В больнице, да, происходит дело?
Нет, это произошло не в больнице. Мы познакомились буквально за пару месяцев до попадания в больницу. Я устроился на работу. И познакомился с человеком, который был юрист-консультом в этой фирме. И, пожалуй, единственный человек, который интересовался Писанием и моей жизнью. И мы часто с ним в перерывах между работами не ходили курить, а пили чай и беседовали о Боге. И, собственно говоря, это первый человек, который, не считая матери, пришел ко мне в больницу. В дальнейшем уже по выписке из поликлиники, из больницы, я восстановился на работе, и мы продолжали встречаться с Юрием, разговаривать о Боге. Он меня пригласил на встречу верующих, и однажды я согласился и приехал на собрание, на богослужение мессианских иудеев в мессианскую синагогу Шамер-Израиль.
Удивительно.
И меня это так впечатлило, и с этим было сопряжено ряд изменений в моей жизни. Как я говорил, у меня практически не было друзей, не осталось знакомых. Люди, с которыми я пересекался по своей криминальной деятельности, я постарался разорвать всякие отношения, и несмотря на то, что были предложения вернуться, заняться опять криминальной деятельностью, предлагали многие интересные на тот момент проекты быстрого обогащения, как обычно криминального, но я старался отвергать, потому что я уже видел, что ни к чему хорошему это не приводит, и я не живу этим. Возвращаясь к этой религиозной организации, мне бросилась в глаза одна очень интересная вещь. Я обратил внимание, что среди верующих была группа молодежи, которая, с одной стороны, верила в Иисуса Христа и проводила беседы и изучение Писаний, с другой стороны, искали свои иудейские корни, свою культуру, свои национальные традиции. И регулярно посещали встречи с ортодоксальными раввинами, хасидами, находящимися в Москве. Мы посещали вместе с этой молодежной группой Я тогда еще не будучи верующим во Христа, но ходил, дружил, общался, и вместе с ними ходил на встречи, на беседы к раввинам, беседы о Спасителе, о Машиахе, и бывал в библиотеках, на встречах, и это больше, еще больше укрепило мою веру в то, что Слово Бога, что Святые Писания не какой-то вымысел, не какая-то легенда, не какая-то там эпосы или история одного народа, то, что это настолько все подтверждается жизнями миллионов людей, верой миллионов людей, археологическими находками, историческими событиями, всевозможными документами, опять же, историческими, что моя вера в то, что все, что написано в Писании, правда и имеет очень четкое и конкретное применение к жизни как тогда, так и сейчас, уже для меня вопрос не возникал. То есть я верил, что это послание от Бога человеку, и согласно этому нам надлежит жить. И именно это побудило меня более детально разбираться в Писаниях и относиться к нему более серьезно. И один раз утром, читая Библию, я натолкнулся на изречение Христа, которое в дальнейшем решило всю мою жизнь. Оно стало определяющим. Оно меня поставило перед выбором, который я был вынужден сделать для того, чтобы жить не только в этот день, но и, собственно говоря, это стало самым определяющим моментом в моей жизни.
Слава Богу, Сергей, и я думаю, на этом пике, некоем пике нашей программы, да, когда мы сейчас прослушаем эти слова, перед этим мы сначала выслушаем песню.
Только чистого неба начинаю искать я, предо мной проплывают все страдания распятия, как невинного Бога ко кресту прибивали, как любовь злые люди, не приняв, проклинали. Кто тебя звал на землю, благородный страдалец, если люди не внемлют, если мир отвергает? Но в ответ я люблю вас, небо мне отвечало, и любовь на Голгофе кровь моя доказала. Через тысячелетия на земле все темнее, мир все так же безумен, люди в нем не добрее. От греха изнывая, все же зло выбирают, и свою же надежду в небесах проклинают. Кто тебя звал на землю, повелитель вселенной? Ведь скажи только слово, все исчезнет мгновенно. Только с неба святого вновь любовь отвечает. Это зло в людях только кровь моя исцеляет. Кто тебя звал на землю, благородный страдалец, если люди не внемлют, если мир отвергает? Но в ответ я люблю вас, небо мне отвечало, и любовь на Голгофе кровь моя доказала. Кто тебя звал на землю, повелитель вселенной? Ведь скажи только слово, все исчезнет мгновенно. Только с неба святого вновь любовь отвечает. Это зло в людях только кровь моя исцеляет.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор», и сегодня у нас в гостях Сергей Мажурин, координатор программы тюремного служения Ассоциации Церквей Христа. Итак, Сергей, какие же слова Иисуса Христа тебе так сильно запали в сердце?
В Нагорной проповеди, которая записана в Евангелии от Матвея, в 6 главе 24 стих сказано: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». И для меня это стало выбором, который мне предстояло для себя решить и избрать что-то одно. С одной стороны, был Бог, которого я успел полюбить, которому успел довериться. Бог, который с великими чудесами и знамениями вывел целый народ из рабства и сделал свободным. С другой стороны, стояло личное обогащение. Но личное обогащение было мне знакомо. Оно в моем случае ни к чему хорошему не привело. Постоянное стремление и страсть обогатиться за счет других людей привело к осознанию нечистой совести, привело к потере морально-нравственного облика, к потере морально-нравственных принципов, к потере собственного лица, да и можно сказать, что к потере самой жизни. С другой стороны, была надежда обрести новую жизнь. И я для себя решил, что служение Богу, возможно, единственное верное решение, которое могу принять в своей жизни. Хотя бы потому, что оно мне дает надежду на новую жизнь. В дальнейшем это было именно так. Дальнейшие события развивались очень быстро. Моя работа заключалась в том, что я организовывал торговых агентов, которые поставляли продукты питания в магазины. Мне надо было контролировать отгрузки, своевременность платежей. И в один из вечеров на станции метро «Авиамоторная» ко мне подошел молодой человек и пригласил меня изучать Библию. В дальнейшем молодой человек, которого зовут Слава Лысенков, и который повлиял очень сильно на мою судьбу, которому я действительно безгранично благодарен, потому что все, что он для меня сделал, сделал для меня, для моей семьи, это просто огромная заслуга. Этот человек, этот брат явил действительно сердце и характер Христа, и я очень благодарен ему за это, и в дальнейшем я еще расскажу, какую он сыграл роль и в моей жизни, и в жизни моей семьи. Слава пригласил меня в гости поговорить о Писаниях, поговорить о Библии. Я был очень гордым человеком, я сказал, что я так хорошо знаю Писания, я изучал Тору с раввинами и понимаю о Боге больше, чем кто-либо другой. В дальнейшем я просил у некоторых братьев прощения, потому что действительно это всего лишь была гордость, это было гордое заявление. Вот, я согласился на эту встречу. Мы встретились за этот вечер. Со мной разговаривали несколько человек, попеременно приходя, уходя, беседуя, задавая одни и те же вопросы. Я все не мог понять, почему мы не находим с ними общий язык. Мы встречались со Славой и с другими братьями на протяжении 5 недель, где до меня пытались донести евангельские мысли, что спасает не закон, спасают не традиции, спасает Господь Иисус Христос. И в какой-то момент мне предстояло сделать еще один выбор. Накануне праздника 8 марта у нас на фирме была корпоративная вечеринка. Накрыли стол, были обильные алкогольные возлияния. Мне позвонил Вячеслав и предложил посетить их вечеринку. Я сказал, говорю, Слав, я вот сейчас вот еще выпью 50 грамм и одеваюсь и приезжаю к вам. И меня спросил Сергей, как ты думаешь, вот если ты приедешь выпивший к нам, а у нас здесь все трезвые, не будет ли это являться искушением для нас? Я тогда очень сильно обиделся на него. И с одним из сотрудников на работе поехали в ночной клуб, где до утра беспробудно пил. Очнулся утром за этой барной стойкой. В кармане был паспорт и 100 рублей. И я понимал, что все, допился. Дальше некуда идти. Когда по дороге я ехал домой, ко мне пришло сознание, что мне нужен Спаситель. Сколько бы я знаний не имел, сколько бы я представлений не имел, сколько бы ни встречался, как бы ни изучал Писание, каким бы умным ни казался самому себе, я немощен в том, чтобы спасти себя сам. Мне нужен был Спаситель. Я позвонил Славе и сказал, Слав, мне необходимо креститься, мне необходимо вступить в завет с Господом, иначе я умру. Слава сказал самую простую вещь, которая тогда на меня повлияла. Он сказал, вот теперь мы с тобой будем изучать Писание. Мы изучали Слово Бога, и через 2 недели, 20 марта 98 года, я вступил в заветные отношения с Господом, принял водное крещение, стал членом христианской общины, за что безгранично благодарен Богу.
Слава Богу, спасибо, Сергей. Очень интересный рассказ такой. У тебя образный язык такой, красивый, мне очень нравится. И мы сейчас выслушаем еще одно пение и потом вернемся в нашу студию.
Я смотрю сегодня вверх, а не вниз. Я люблю сегодня свет, а не мрак. Я любуюсь стаей птиц, а не крыс. Я теперь для Бога сын, а не враг. Мне по сердцу лучше бой, а не плен. Лучше хлеб с водой, чем стол от воров. Я души своей не дам на размен, на валюту и на мощь кулаков. Между мной и тобой стена греха разрушена. Мой отец дорогой, души моей отдушина. Небеса, твой престол, и я служить тебе готов. Божий плуг, словно вол, я дотяну до облаков. Лучше свежий вдох, чем копоть и дым. Лучше щуриться на солнце, чем в ночь. И здоровым быть, и просто живым. Только Бог мне может в этом помочь. И если крышу выбирать, то с умом. Ту, которой никому не сорвать. Лучше с Богом в доме жить, а потом с этой крыши в небеса улетать. Между мной и тобой стена греха разрушена. Мой отец дорогой, души моей отдушина. Небеса, твой престол, и я служить тебе готов. Божий плуг, словно вол, я дотяну до облаков.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Сергей Мажурин, координатор программы тюремного служения Ассоциации Церквей Христа. Итак, Сергей, мы дошли уже до святого водного крещения, слава Господу. Скажи, вот что в твоей жизни изменилось, что дал тебе Господь? Вот что за новая жизнь со Христом? Вот что нас интересует.
Порой мне самому кажется, что в это трудно поверить, если бы это не было реальностью в моей жизни. Потому что именно с началом новой жизни, именно с началом заключения завета с Богом и принятия Христа своим Господом стали реализовываться мои мечты, желания и стремления. Я стал богат. В один день, молниеносно, чудесным образом, я стал богат. У меня по-прежнему не было денег, у меня по-прежнему не было своей собственной квартиры, машины, не было общественного положения, не было перспективной работы. К тому времени уже не было семьи. Но во Христе я стал богат. Господь позволил мне вернуться в семью и восстановить утраченные отношения с мамой, с сестрой, с племянником, с родственниками. Более того, Господь ввел меня в свою семью. Я стал членом христианской общины Московской Церкви Христа, где у меня появилось невероятно огромное количество братьев и сестер, каждый из которых принимал меня как своего брата, как невероятно родного, невероятно близкого, готов был делиться своей жизнью, своим пониманием Писания, своей радостью, своей печалью. Я стал невероятно богат, богат духовностью. То, что трудно осязать, то, что порой трудно увидеть, я стал богат отношениями. Через год и два месяца после моего водного крещения, сразу после моего дня рождения, когда мне исполнилось 29 лет, и казалось, вот жизнь только начинается. Однажды ночью дома меня арестовали. Меня арестовали по федеральному розыску, я находился 2,5 года в федеральном розыске, за грехи, совершенные раньше. Меня осудили. Несмотря на то, что были предоставлены характеристики из церкви, церковь за меня молилась. Слава Волосенков выступал свидетелем на суде о том, что моя жизнь за последний год очень сильно изменилось, что я уже не тот социально опасный тип, что я не преступник, и то, что фактически уже стал другим человеком. Но для суда вопрос справедливости был важен. И был потерпевший, и был нарушен закон, и суд посчитал нужным ограничить меня свободой, приговорил меня к сроку 3 года лишения свободы. Я очень благодарен Богу за это время. Это время, когда я, несмотря на все то, что происходило, все то, что мне предстояло столкнуться и увидеть, у меня было время особо близких отношений с Богом. Я взял в руки Библию, это, пожалуй, единственное, что я тогда взял из дома при аресте, и все время я старался ее читать, изучать, молиться и быть с Богом. Господь взял Библию с другой стороны и через все это тяжелое время для меня пронес меня. Через все невзгоды, через все ущемления, через 2 тюрьмы, через этап в колонии. За это время мне удалось установить отношения с религиозными организациями, благотворительными организациями, которые занимались тюремным служением, капелланским служением, вели переписку с заключенными, старались их морально и духовно поддерживать. Одна из организаций «Духовная свобода» предоставляла курсы дистанционного изучения Библии, за что я очень им благодарен. Мои братья и сестры вели со мной постоянную переписку, и я как никогда был ими поддержан, потому что, зная, что если в моей жизни сейчас есть вокруг колючая проволока, есть охрана, есть порядок и наказание, я знал, что есть другая жизнь, я знал, что у меня есть семья, я знал, что есть люди, которые за меня переживают, молятся, я знал, что есть люди, которые заботятся о моей маме. И, опять же, Слава Лосенков, человек, который меня не просто привел к Богу и подвел меня к воде, чтобы креститься, но он продолжал заботиться обо мне, заботиться о моей духовности, о моей верности Богу, заботиться о моей семье, помогал материально, собирали посылки, вели переписку, и я действительно за это благодарен. Огромное влияние, которое оказали мои братья и сестры во Христе через поддержку, через молитвы, помогло мне в трудной для меня ситуации пройти через лишение свободы. Находясь в заключении, я старался общаться с верующими, проповедовать Евангелие, и, находясь в исправительном учреждении, организовать группу совместного изучения Библии, совместной молитвы, несмотря на то, что были представители разных христианских вероучений, конфессий, деноминаций. И по великой милости Бога я был освобожден по амнистии 2000 года. Тогда это было чудесно, потому что я уже не ожидал, что раньше срока могу выйти на свободу, хотя очень хотелось. По освобождению я еще раз для себя усвоил, что моя жизнь настолько тесно связана с Писанием, с изучением Библии, с проповедованием его, что фактически все этапы моей новой жизни, они так либо иначе связаны со Словом Бога, с изучением Слова Бога, с милостью Бога, с Его благодатью. Я не заслуживал этого снисхождения, я не заслуживал освобождения, но милость Бога, она безгранична, и к любому человеку. Бог смотрит немного иначе на нас, Он любит нас, Он дорожит каждым из нас, Он не хочет, чтобы мы были потеряны. И в то время по освобождению я также для себя усвоил и другое. Я понимал, что в местах лишения свободы люди, пребывая в стесненных обстоятельствах, обращаются к Богу. Они задумываются о своей жизни, начинают ее анализировать. У них для этого есть время. Но как бы там ни было, все было позади, впереди была жизнь, которая в очередной раз только начиналась. И по приезду домой, войдя в дверь, раздался телефонный звонок. Мама подняла трубку, где звонили мои братья из церкви и предложили приехать к маме в гости для того, чтобы отправить мне очередную посылку. И мама со спокойным голосом сказала, что посылку отправлять не надо, это не имеет смысла. Братья удивились, спросили, почему. Мама сказала: «Сергей дома, поэтому приезжайте, если хотите с ним увидеться». Вот вы сейчас смеетесь, Алексей, а когда приехали братья и сестры, для них это действительно было удивление, потому что мне предстоял еще большой срок для того, чтобы находиться в местах лишения свободы, и вдруг ни с того ни с сего они узнают, что я вот приехал домой. Они с радостью приехали, мы встретились. На следующий день мы приехали на христианское собрание в церковь. Я действительно очень благодарен за тот путь, который Господь меня провел, потому что на протяжении последующих 5 лет у меня была возможность учиться в духовной семинарии «Великая благодать». У меня была возможность размышлять о программах тюремного служения, встречаться с людьми, знакомиться, которые ведут это служение. И в итоге этого, по прошествию многих лет, нам удалось в церкви организовать новое для нас служение заключенным. Мы составили программу и план тюремного служения, который стараемся реализовывать и выполнять последние 1.5 года.
И в чем же она заключается?
Программа тюремного служения, которую мы начали и реализуем в настоящее время, имеет несколько направлений. Первое из них, которое на сегодняшний день наиболее нами развито, это служение поддержки заключенных, которые интересуются все, что связано с Богом и Святыми Писаниями. И служение группы поддержки заключается в том, чтобы, ведя переписку с людьми, которые ищут духовной поддержки, помочь им найти ответы на духовные вопросы, для того, чтобы, встав перед выбором, сделать его и сделать его правильным с точки зрения Бога. Другое направление нашего служения – это распространение литературы. Мы готовы высылать эту литературу, помогать понимать, что написано в Библии, и применять это к своей жизни. Еще одно из направлений нашей настоящей деятельности, которую мы сейчас развиваем и ведем, это обращение к нашим братьям, которые за время существования церкви были ее членами. Но в меру того, что жизнь или грехи увели их от Бога, увели их из церкви, они совершили противоправные действия и по тем либо иным причинам оказались в местах лишения свободы. Мы ищем их, стараемся помочь им установить отношения с Богом. Мы стараемся поддерживать их духовно, ведя переписку. Мы стараемся их навещать. И хочу обратиться к тем братьям, которые когда-либо были в церквях Христа и по каким-либо причинам ушли от Бога, ушли из церкви, но сейчас видят необходимость и потребность восстановления отношений с Богом в первую очередь, с братьями и сестрами. Мы хотим вам помочь. В редакции журнала «Евангелие за колючей проволокой» мы обязательно оставим наш адрес, куда вы можете присылать свои письма, на которые мы обязательно вам ответим. Мы постараемся с вами встретиться и приложим максимальные усилия, чтобы помочь вам восстановить утерянные отношения с Богом и с семьей.
Спасибо, Сергей. И у нас осталось еще немного времени, в которое я попрошу тебя оставить пожелание вот для людей, которые сейчас находятся в местах лишения свободы. Вот что ты, вот, пройдя такой путь интересный, сложный, трагичный и, в конце концов, счастливый в своей жизни, что бы ты хотел им пожелать?
Мне очень хочется пожелать нашим слушателям, чтобы они не думали о своей жизни как о чем-то прошедшем, как о чем-то завершенном. Дорогие друзья, у вас все еще впереди. У каждого из вас впереди выбор, который определит вашу жизнь, где вы можете избрать жизнь, где вы, выйдя на свободу, можете обрести новое видение мира, новую семью, новых родителей, новых братьев и сестер, спутников жизни, работу, благополучие, состояние, невероятное духовное богатство. Я вам желаю сделать правильный выбор, обратиться к Богу.
Спасибо, Сергей. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях Сергей Мажурин, координатор программы тюремного служения Ассоциации Церквей Христа. Итак, наша программа подошла к концу. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. И, кстати, по этому адресу вы можете написать ей, брату Сергею. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор».
До свидания, дорогие друзья. Всего вам хорошего.